Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Евангелие, являясь благой вестью о спасении от греха и смерти и свидетельствуя о Христе Спасителе, о Его земной жизни, Голгофе и воскресении, о Его чудесах, о многих явлениях милующей любви Господа, при этом нам не льстит. Евангелие не льстит человеку, а свидетельствуя о Царстве Небесном, приблизившемся к нам во Христе, одновременно свидетельствует и о человеческой греховности, о человеческих немощах, а о том, что препятствует вхождению в Царство Небесное. Недаром и предтеча Господень Иоанн, и сам Господь свою проповедь, начиная со слов, что «покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». Вообще Царство Небесное, способность к вечной жизни внутри самого человека есть. Господь так и говорит, что Царство Небесное внутри вас есть. Иудеи ожидали Царства Небесного, как это тоже говорится в Священном Писании, с соблюдением. Они думали, что Царство Небесное, Царство Божие откроется для них как земное царство. И они прежде всего по своей принадлежности к народу избранному будут участниками этого царства. Можно сказать, по факту своего происхождения, как наследники Авраама, Исаака, Моисея, как последователи закона Моисеева, по своему только родовому происхождению. Но Господь говорит, что не придет Царство Небесное с соблюдением. Оно должно открыться, раскрыться в каждом отдельном человеке, благодаря тому, что Бог во Христе стал человеком и все с нами разделил, даже смерть. Таким образом, побеждая грех, который ему и не свойственен, но свойственен человеческому роду, понеся наши естественные немощи, которые являются следствием греха, Господь сам был, есть и остается непричастен греху, и если кто желает стать тоже непричастен греху, должен стать причастен Господу нашему Иисусу Христу. Для этого нам, собственно говоря, Церковь и дана. Что же в первую очередь мешает спасению? Помимо последования тем или иным страстям, когда человек не желает от них избавляться и с Божьей помощью с ними бороться, препятствует именно нежелание вот этой борьбы с теми или иными страстями. Ну, понятное дело, когда там пьяница упивается вином, и ничего не желает предпринимать, чтобы с этим бороться. Или блудник живет блудно всю свою жизнь, пока, так сказать, силы еще есть, и не желает это блудное существование прекратить. Или вор постоянно живет тем, что где-то чего-то приворовывает. Вот. Для этого не обязательно быть там каким-нибудь карманником, так сказать, прямо подпадающим под статью Уголовного кодекса. А можно заметить, что в современном мире, при современной экономической ситуации, многие просто вынуждены следовать тем или иным, как это в наше время говорится, коррупционным схемам и так далее и тому подобное. А по сути, часто это оказывается воровством. Как кто-то из одних современных политологов заметил, публицистов, но хотя бы не все распиливали, употребляя это вульгарное слово, так сказать, которое звучит несколько комично, но на самом деле речь идет о повальном воровстве. В конечном счете у собственного народа, у собственного общества, у собственного там государства, да еще и не просто воровстве, а воровстве соблазнительном, которое втягивает массу людей в этот процесс и делает их соучастниками. Можно сказать, что в этом смысле с начала 90-х годов У нас в обществе существует такой, по сути своей, в общем-то, ужасный консенсус в отношении всего этого. Верхи воруют по-крупному, народ старается выживать, если что, тоже приворовывая, или ведя себя хищнически по отношению там, к себе же самим, к собственной там природе, лесу там какого-нибудь, потому что если, ну, к примеру, тоже поехать куда-нибудь в глубинку, где еще лес есть, и посмотреть, что там с лесом делают местные же мужики, вот, на тех или иных пилорамах, лесхозах и так далее, это варварством иначе не назовешь. Но это же варварство по отношению к собственной среде обитания. Если там, скажем так, крупные воры, они все куда-то на запад переводили успешно, средства, недвижимость, обучение детей. Хотя сейчас есть основания в связи с так называемыми санкциями задуматься. А все ли там на Западе так благополучно, это мамона? А не распилят ли ее, в свою очередь, уже западные властители? Вот. А настолько ли она там совершенна и вечна? Хотя ничего вечного, понятно, не может быть. Так ведь не обязательно быть крупным там каким-нибудь олигархом, чтобы себя вести воровато и хищнически по отношению вообще к собственной среде обитания. А это разве не является тоже нарушением заповедей Божьих? Но во всем этом, конечно, в принципе, человек всегда может остановиться. Хотя, когда это все является таким общим поветрием, общим, что называется, стилем жизни, и то это оказывается сложно, потому что все так типа живут. Но еще большая опасность подстерегает даже нас, ну, людей, считающих себя верующими, вообще людей, старающихся жить как-то внешне правильно, праведно, более-менее, вести себя, так сказать, в рамках, и вот осознавая, что действительно есть вот эти некие рамки того, что вообще является правильным, а что является неправильным, и что, в общем-то, вроде как и имеет отношение к заповедям Божьим, тем не менее, можно даже вот в рамках, в границах такого внешне праведного или правильного поведения при этом оказываться чуждым Бога, чуждым спасения. И такое состояние, оно обличается Господом в Евангелии как фарисейство. С одной стороны, исторически фарисеи – это была одна из партий внутри Израиля, такой религиозно-политической. Вот. Причем это, можно сказать, партия была, ну, партией, группировкой такой внешне вполне верующих людей, и, может быть, даже они были более верующими, чем, например, саддукеи, которые тоже имели очень большую политическую власть, может быть, даже в чем-то и больше, чем у фарисеев. Но в саддукеи они парадоксальным образом были такой, в какой-то степени, ну не прямо атеистической партией. Они, в общем-то, существование Бога прямо не отрицали, но отрицали жизнь вечную, воскресение из мертвых и так далее. Фарисеи в этом плане были даже более верующими людьми. Вообще атеизм был тогда не в моде. Но вот, тем не менее, фарисеи, которые были не просто верующими людьми, а последователями закона Моисеева, точнее, последователями идеи точного до буквы формального исполнения этого закона. Закон Моисеев, как известно, был дан Израилю к моменту пришествия Христа уже довольно давно, далеко не первое столетие, на горе Синай, еще Моисею, при исходе из Египта израильтян. И вот Израиль закон Моисеев и вообще вроде как единобожие сохранил, несмотря на то, что это давалось израильскому царству и народу не без труда. Стоит заметить, что когда пришел Христос, ну, во времена евангельской истории, это с такой внешней точки зрения еще были не худшие времена, потому что были худшие в плане идолопоклонства, когда Израиль повально порой уклонялся вообще в поклонение идолам там, местным хананеев, вот, приносил им жертвы, причем человеческие, как хананеи, следуя им даже собственных детей. Вот. Это все на самом деле было ужасно. За это Господь Израиля и наказывал. Но ко времени пришествия Христа, по крайней мере, вот такое прямое явное идолопоклонство было в Израиле преодолено. Жертв идолам все-таки не приносили. И фарисеям, израильтянам, в общем, действительно, в этом смысле, как последователям единобожия, закона Моисеева, можно было подумать, что ну, есть чем кичиться. Вот. Но Христос фарисеев, книжников, законоучителей обличает не только в том, что они не понимают, что такое Царство Небесное. Собственно говоря, в этом их Господь и не обличает. Он и своих учеников-то, хотя в чем-то порой обличает, но до поры до времени он, можно сказать, мы можем из Евангелия это заключить, снисходительно относится к их заблуждениям, потому что они ждут тоже земного царства. И только когда Христос воскрес, и на них сошел Дух Святой, они наконец уразумели, что истина, царство Христово не от мира сего, и что образ этого мира, он проходит, а Христос воскрес, в нем уже образ иного мира открывается, и вся последующая земная история – это только такой эпизод перед вторым пришествием Христовым, страшным судом и открытием во всей полноте Царства Небесного. Но до этого надо было им еще дойти умом и сердцем, чтобы оказаться этому служителями, апостолам. От них Господь это в одночасье не требует. Он и от фарисеев-то с книжниками этого тоже не требует, потому что что требовать от них этого, когда они не в состоянии уразуметь. Но Господь прямо обличает в книжниках и фарисеях их лицемерие. Вот стоит лишний раз открыть 23 главу Евангелия от Матфея и полезно ее лишний раз перечитывать всем нам, начиная со священнослужителей, и в особенности, и в первую очередь, начиная с нас, вот именно, с нас, священников. Потому что эта глава полностью посвящена обличению вот этого фарисейского начала. Вот и мы сегодня слышим эпизод из этой главы, и звучит он следующим образом. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши, чтобы чисто была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Вот проблема не в том, что таковые уже праведники обретались в человеческой истории и в евангельской истории там 2000 лет назад. Проблема, что такой образ поведения, существования, можно сказать, осуществления жизни даже среди верующих людей, он является достаточно общим для всех времен. Почему? Ну, потому что гораздо проще осуществлять некие внешние предписания, чем внутренне быть действительно человеком тоже добродетельным, праведным и нелицемерным. Не осуждать, не завидовать, не именно что лицемерить в попытках собственного праведного поведения. Каждый раз стараться учиться поступать по любви или с точки зрения умаления собственного зла, или действительно так, чтобы ближнему эту любовь оказывать и высказывать. Не быть вообще внутренне и внешне раздражительными, гневливыми в отношении собственных ближних. Не быть корыстными, корыстолюбивыми, эгоистичными во всех своих основных мыслях, мотивах, движениях и поступках. Бороться со всеми этими помыслами, именно что осуждения, зависти, гнева, всякой нечистоты. Вот на самом деле, как этому научиться? Как преодолеть стремление исключительно к такой формальной только внешней праведности и правильности? А то многие из нас думают, что они вот там раз в неделю, раз в другой порог храма переступают, на праздники и воскресные дни. Утренние и вечерние молитвы вычитываем, вот, последование ко святому причащению и три канона. Постимся в определенные дни и длительные посты. И считаем мы, что этого уже, в общем-то, достаточно, что мы Богу угодили. Вот такое самоощущение, это есть чистой воды тоже фарисейство, потому что на самом деле этого не то, чтобы достаточно или недостаточно. Это просто некий такой богоугодный тоже в традиции, сформировавшейся за не одно даже столетие именно православия, православной церкви, такая канва поведения, стиль такой поведения внешний, вот, который не дурен и, в общем-то, как раз-таки человека образует, формирует, как-то направляет, если мы этого действительно хотим, если этого действительно желаем. Но при этом, самое главное в преодолении греха, лицемерия и, можно сказать, привязанности к чисто такому формальному, внешнему только осуществлению жизни по вере, ну, для этого необходимо иметь еще начатки внутреннего делания. То есть, если задаться вопросом, а как вот это совершенно неизбежное, естественное и свойственное нам, как людям, пораженным грехом, немощным, вот, стремление к такому чисто внешнему, формальному и фарисейскому благочестию, как выйти за рамки только вот этого формального осуществления жизни по вере? Что нужно предпринять, чтобы присутствовало в нашей жизни нечто большее? Очевидно, что это невозможно сделать без помощи Божией и без памяти о Боге. То есть нужна молитва, нужно понуждение себя именно к внутреннему деланию, как молитве. И молитве неформальной, как мы, ну, некоторые говорят даже, спросишь, а вот, ну, говорят, что вот на исповеди, например, такая-то проблема, такая-то. И священник часто может сказать, ну, надо молиться. А я молюсь, я утренние и вечерние молитвы читаю. Подумаешь, какое дело? По бумажке, так сказать, по печатному тексту читать какие-то молитвы, что-то бормотать. Часто, как говорится, ни уму, ни сердцу вообще, не понимая, что бормочем, увы. Вот. А нужно учиться еще и более серьезному внутреннему обращению к Богу, к памяти такой Божией, к предстоянию в отношении к Богу. Можно сказать, как о праведниках тоже говорится, начиная с ветхозаветных, к хождению пред Богом. То есть постоянно, начиная с утра до позднего вечера, нужно вспоминать о Боге, хоть «Господи, помилуй» говорить, Иисусову молитву, которая является основой там, монашеского делания. А монашество – это, в общем-то, и есть такой особый образ жизни, когда человек, оказывается, стремится быть на самом деле пред Богом, один на один, и осознавать правду всю о самом себе. Потому что мы, как правило, о себе самих правду истину не осознаем, мы не можем понять, в каком мы состоянии. Мы часто находимся в заблуждениях и в иллюзиях. Как один писатель светский сказал, вот американский причем, в 20 веке, что главная трагедия человека – это тогда, когда человек не осознает, что с ним и где он, что с ним происходит, в каком он состоянии находится и почему он в этом состоянии находится. И осознать это, а также то, как это состояние, как правило, вот именно часто каких-то иллюзий фарисейского такого самообольщения можно, опять же, только с помощью Божией и только тогда, если мы этого действительно захотим. Захотим с Божьей помощью действительно увидеть, в какой бездне греховности мы на самом деле погрязаем, при этом что-то еще о себе мня, о себе что-то воображая, вполне вот так вот по-фарисейски. А Господь говорит фарисеям, что вы там какую-то десятину смяты аниса и тмина даете этим озабочены. Как часто мы озабочены какой-нибудь ерундой на самом деле. Что-то свербит, какие-то мысли, какие-то желания там, вместо старой стиральной машины новую приобрести, вот, и так далее и тому подобное. И это вдруг оказывается основным содержанием на тот момент нашей жизни, в тот или иной период времени, ну, к примеру. И Господь говорит фарисеям: «И оставили важнейшее в законе – суть милости и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Ну, то есть попечение иметь и о земных там каких-то делах устроения жизни в том же Израиле, там десятина там чего-то, с чего-то как-то. Но гораздо важнее в законе была его суть – осуществление жизни по вере, милость ради Бога по отношению к другим людям, коль скоро фарисеи над народом стояли, и истинный суд. Суд не просто как исполнение формальных предписаний закона к тем или иным в отношении ситуациям сложным или проблемам, а чтобы суд осуществлялся Божий, настоящий, нравственный, с рассуждением согласно милости, что действительно в тот момент будет угодно, как поступить, по совести, не по совести. Как часто тоже спрашивают, а что делать в этой ситуации? Ну да, священнику трудно сказать, делай так и делай иначе. Не всегда это возможно, хотя люди, приходящие в храм, часто этого желают, чтобы за них рассудили и никакой ответственности не нести. А не всегда священник может однозначно сказать, вот делай так, а не делай этого, потому что для этого надо или волю Божию знать досконально, и, ну, быть прозорливым тогда святым. Вот. Они все таковы далеко вот, в наше время являются. И во все времена таких святых единиц всегда были. Или вообще, ну просто действительно иметь некое очевидное понимание, что вот так поступить правильно, так неправильно, исходя из общих представлений. Вот. Но иногда священник, допустим, говорит, надо поступать по совести. И это правильно. Но другое дело, что у человека, человеку современному, трудно вообще человеку порой понять, а как тут поступить по совести. Потому что совесть, с одной стороны, должна быть таким барометром основным в отношении тех или иных вопросов и проблем для христианина. А с другой стороны, у самого христианина у нас совесть, она не настолько тонко настроена, вот, чтобы безошибочно свидетельствовать о том, как действительно поступить с помощью Божией. А почему? У нас совесть порой тоже погрешает и не дает нам точных ответов. Опять же, из-за отсутствия настоящей христианской жизни, внутреннего делания, опыта обращенности истинного к Богу, такой настроенности на то, чтобы действительно Бога слышать, осознавать Его волю в жизни земной. А привыкли мы больше именно к такому формальному, фарисейскому следованию того, как мы сами представляем, как надо жить по вере. А на самом деле в конкретных обстоятельствах нашей земной жизни нет одного какого-то формального правила, которое можно было бы вот так вот приложить и получить безошибочный ответ. Этим правилом, опять же, является наша христианская совесть, должна являться, которая должна быть, в свою очередь, чуждой фарисейства. А этого надо у Бога просить, этому надо учиться, потому что в этом залог нашего спасения. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.